Уважаемые братья и сестры, в нашей студии кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте, Наталья Федоровна.
Добрый день всем.
Наталья Федоровна, сегодня хотелось бы поговорить о том, что нас беспокоит.
Да, и меня тоже беспокоит состояние, нервное состояние нашего сограждан. Вот. Потому что по радио я слушаю. И прозвучала такая информация, что в 3 раза увеличилась продажа нейролептиков, значит, лекарств, которые пытаются заглушить какие-то неприятности со стороны нервной системы. Там тогда депрессия наступает у нас, уныние, когда тревога, страхи и так далее, и так далее. Вот. И мне подумалось, что надо поговорить сейчас об этом, о истоках, прежде всего, тревожности. А потом, если будут следующие циклы, и вы от меня не устанете, будем говорить о страхах, их очень много, как их укрощать. Ну и потом, как бывает следствие этих состояний, когда нас выматывают эти эмоции, это состояние, в частности, тревожности, когда нам просто порой не хочется жить, или наступает уныние, или наступает апатия к жизни и так далее, и так далее. Так это разве воины Христовы тогда такие православные? Мы воины Христовы, мы обязаны быть таковыми, бороться со страстями своими. Вот. А как чаще всего нас не говорили этому, не научили вообще-то, не учили. А теперь кто как может, так и из этого состояния выходит. Кто при помощи водки, кто при помощи сплетен, кто уходит в интернет и там плавает, и трудно отделить правду от лжи, потому что там-то за границей работают очень профессионально. А у нас с вами нет детектора лжи, чтобы определить, насколько эта информация объективная, а сколько необъективная или просто лживая. Так вот, давайте посмотрим на нашу жизнь сейчас. Какой странной стала наша жизнь? Вместо того, чтобы ее сделать раем, мы ее превращили в ад. У нас есть все, что у нас есть все, но мы все время переживаем. Если в доме одна машина, то тревога за одну машину. А если в доме две машины, то уже за две машины тревога. А если купили дачу, то будем переживать, чтобы воры не залезли туда и не обворовали наш этот урожай, или чтобы она не сгорела. Значит, что получается? Сигнализацию поставил, и снова беспокоишься. Что будет, не откажет ли она ты, когда на целый месяц уедешь куда-то отдыхать, и тебя не будет? У нас в домах идеальные замки, контрольная система, слежение, видеокамеры стоят, сигнализация, собаки, которые охраняют наш сад, автостоянку и наше существование. Но почему же тогда увеличивается количество больных, нервно больных людей? Почему? А сколько сейчас страховых компаний? Чего только не страхуют. И жизнь, ты в банк придешь, тебе жизнь будут страховать, ежели помрешь и так далее. И имущество, и машину, и вклад в банке, и карточку в Сбербанке, потому что могут ее каким-то образом слямзить эти деньги и так далее. И все же наша душа по любому поводу тревожится. Мы не можем спать спокойно. Мы чувствуем постоянный дискомфорт. С нами что-то должно произойти. Опасаемся, когда у нас все хорошо и спокойно. И вот как-то я читаю акафист Божьей Матери. Избавление от всех страждущих. Мы его приобрели, такая икона есть, она просветлела. Это в Арзамасе, Свято-Никольский женский монастырь. И вот там Икос 11, я читаю, избавление, значит, радуйся всякого покоя подательница. Ну там радуйся, радуйся, последнее. Радуйся всякого покоя подательница, я удивилась. Как? Разве покой это должно быть постоянным состоянием? И я встревожилась, я скажу про что. Мы все время живем в состоянии в таком, что что-то должно случиться, обязательно, понимаете? А когда говорят, что покой, думаю, да неужели это может быть? То есть я опасаюсь, когда все хорошо, и как-то что-то все хорошо, тревожно становится, как бы за это не пришлось платить. Так вот, если мы посмотрим, а если откроем новости, мои хорошие, негатив. Автокатастрофы, кто-то выпал из окна, там кто-то кого-то убил. Но это внушенные страхи вообще-то. А что разве у нас уже до этого говорят? Что у нас сразу мало позитивного? Что какого-то водителя такси родилась тройня, ему квартиру дали. Что кто-то подружился сейчас, ссорились, 10 лет были муж с женой в ссоре. а теперь примирились, и лялька у них зародилась новая. Что мало позитивной информации, ее много, но почему-то как слинная канализация наши средства массовой информации дают это. А это технология внушенных страхов. Это внушенные страхи. Зачем нам надо все-то? Все в мире всегда в мире есть. И радость, и горе, жизнь, и смерть, и так далее, и так далее. Нет обязательно вот на это, на это, на это. А вот сейчас я буду просто говорить, как справляться с тревожностью. Что за такой феномен, который мы посадили в душу свою и никак не хотим расстаться с этим феноменом, с этим состоянием. Каждый день мы, значит, а помнишь, как? Где сердце ваше, там и сокровище ваше. Так где же наше сокровище тогда находится? Там, где один негатив, там, где какая-то разруха, где какой-то хаос, где что-то непонятное, так Господь и скажет: ребята, а вы сердце-то отдаете-то ведь этому все время. 24 часа в сутки, может быть, с трудом вы заснете, и все вот это вам будет сниться. Так вот, сейчас давайте поговорим мы с вами о том, о тревожности. Что же за тревожность, такая штуковина, которая нам мешает жить? Мешать жить, радоваться жизни каждому мгновению, несмотря ни на что, подчеркиваю, несмотря ни на что. Так вот, гангрена тревожности медленно разъедает душу. То мучительное состояние неуверенности, которое делает человека больным. И вот я на той неделе была на автовокзале, у нас южный автовокзал, аж мне было надо ехать в Полевской. И я наблюдаю, в очереди стоит юноша и девушка. Ну, им, наверное, лет 17. Они, наверное, едут в сельскую местность куда-то. Но как же мне было уютно рядом с этим парнем стоять. От него исходила такая уверенность. Он ее не демонстрировал, не играл мускулами, не рычал там или что-то. От него шла уверенность. Говорит: так, давай сейчас это купим. То есть он взял на себя вот функции на свои плечи. И мы говорили, мужская красота та, там, где не 100 килограммов идет шкаф, который накачанный у нас, занимается спортом, штангой и так далее. А когда от него исходит уверенность, он знает, что делать и как делать. Он просчитывает маршрут своего сегодняшнего дня. Но в данном случае этот молодой человек с девушкой, он просчитал вот этот маршрут, вот этого, когда надо купить билеты, потом пойти в автобус и сесть с девчушкой. Мне было спокойно с таким. А уж девчонки-то думают, так и хотела сказать: слушай, дружи с ним, не бросай его. Ну, может быть, профессионально, просто сейчас чувствую людей уже как-то, вы знаете. Ну, должна что-то чувствовать, что ты же психолог, иначе что-то за человек, если ты как истукан будешь деревянная. Вот. Но здесь опасность есть. Когда некоторые женщины говорят: ой, у меня аж мурашки по коже пошли. Вот видишь, я вся в этих. Это плохо. Не должно мурашек бегать у нас. Мы должны быть одновременно трезвая голова и горячее сердце, сочетание. То, что говорил в свое время Дзержинский. Вот, когда только одно горячее сердце, то можно оказаться на этот, клинике неврозов на Сосновом Бору. Итак, мы сейчас посмотрим поближе, что из себя представляет тревожность, как состояние наше. Это то, что невозможно описать. Это переполняющий душу страх, неуверенность, ощущение надвигающейся беды, которая вот-вот должна постучаться в дверь. Или мучительное воспоминание о том, что уже произошло. Вот так мы живем. Либо прошлым, либо тревожным настоящим, которое вот-вот должно, будущим, которое вот-вот должно прийти. То есть мы опасаемся либо того, что может случиться, либо того, что уже случилось, и не отпускает нас, смущает, угнетает, нас внутренне ни на минуту не оставляет душу нашу в покое. Помните, песня была: «В моей душе покоя нет, и все я жду чего-то». Вот на этом мы становимся, вот это состояние тревожного человека и так далее. Так вот, если мы посмотрим книгу «Апокалипсис мелкого греха» архиепископа Иоанна Сан-Францисского Шаховского, то он там пишет о том, что мы никогда не живем, никогда не живем настоящим. А ведь настоящее – это точка, когда мы соприкосновение с Богом. И вот когда у Льюиса мы читаем «Письма Баламута», по-моему, называется там произведение, я забыла сейчас название, там, где дьявол дает своему племяннику, бесенку, что надо делать, чтобы душу христианина смутить. И если посмотреть, самое главное, для бесов очень страшен покой, гармония. И поэтому задача такая, Шаховской пишет, и святой Иоанн, что надо делать так, чтобы было много шума. Шума, беспокойствия, хаоса какого-то и так далее. Ибо бесы боятся тишины. Яко спаса тишина, начальника тишины родила Иси. И когда у нас будет тишина в душе, ой, как им это нехорошо, как им некомфортно от этого, если в нашей душе будет тишина. Поэтому нас и бомбардируют то шумом, то громкой рекламой, то музыкой, машина едет по улице и гремит на все непонятно какой музыкой, то люди громко разговаривают, то молодежь хохочет так, что даже барабанные перепонки у кого-то чуть-чуть готовы лопнуть и так далее. Вот такой бесовский, о смехе тоже там Иоанн Шаховской пишет в этой книге. Только надо все сделать для того, чтобы человек ни на минуту не оставался в тишине. Тогда есть опасность погрузиться в себя. Так вот, Бог хочет, чтобы люди жили светлой вечностью в каждой точке своего земного времени, которое и есть единственное настоящее. Помните слова Амбросия Оптинского? «Наша жизнь – это колесо, которое крутится и только одной точкой соприкасается с землей, а дальше к небу стремится». Вот это символ нашей земной жизни и неба. Но козни дьявола в значительной мере сводятся к тому, чтобы отводить людей от этой Божьей благодати. В настоящее мгновение злой дух заставляет людей жить все время будущим. Вот будет коммунизм, вот это закончится война, сейчас как сейчас идет военная, вот кто-то там ко мне муж придет, там, ну, не важно, что. Вот я выплачу, у меня есть знакомый, который ипотеку, еще 25 лет надо платить ипотеку, выплачивать. То есть мы не живем настоящим. Но еще тут подключается еще то, что будущее скрыто от человека и не подлежит его планированию. И его исполнению, так как мы запланировали, человек-то не осознает. Вот и в чем беда у нас. Вот. И трудясь только во имя материалистического понимания будущего, ну, например, купить квартиру, автомобиль, найти работу с большей зарплатой, люди в сущности живут вне реального бытия. И получается, что нас бес тянет, как линия горизонта, как до радуги добежать, схватить ее. Ну, в мультиках можно посмотреть, там, герой мультика, он, может быть, пытается звездочку схватить с неба, до радуги дотянуться. И мы часто напоминаем, будучи взрослыми люди, вот этих детских наивных героев, детских мультфильмов. Но ведь Бог хочет, чтобы в служении Ему и другим людям человек не отдавал всего свое сердце вот этому будущему материалистическому, а жил вечным в настоящем. Но этого не хотят злые духи. Вот если мы сейчас с вами пойдем по улице и будем спрашивать, а какая твоя генеральная или конечная цель, самая главная цель в жизни? Я думаю, что многие не ответят. И ответят так. Ну, а сейчас кредит заплатить надо, работу другую найти, ну, там еще что-то, ремонт сделать, машину отремонтировать. Но никто не скажет в основном, что я хочу обрести вечность. Я хочу, когда земной день закончится, земная жизнь моя, чтобы быть рядом с Богом, со своими родными, если они там в раю у меня. Я вот этого хочу. А ремонт я делаю поверхностью сердца. А что-то я еще работаю, я тоже буду делать поверхностью сердца. Ну, надеюсь на Бога. Если надо, я работу найду поверхностью сердца. Но ведь мы полностью отдаем себя каким-то задачам. И не дай Бог, допустим, я хочу сказать, что-то не получается у нас в нашей жизни, наши планы расстроились, в какое же отчаяние мы впадаем порой. Я тут недавно, можно поделиться с вами, так бывает мало встречается в жизни таких радостных мгновений. Я стою, жду трамвай, а он, как назло, не идет вовремя, а мне надо было куда-то приехать вовремя, в храм на занятие. И стоит женщина моего возраста у карнавала, а там будка, где связь. Сотовые телефоны и застекленные зеркала. Но женщина моего, ну, как моего, может, ей за 60. Она не Софи Лорен, конечно, от красоты ее не упадешь. Но она подходит к этому зеркалу и подкрашивает реснички. Ой, Боже, как хорошо! Я думаю, ластонька ты моя, ты мне такой подарила маленький элемент женственности. В любой ситуации, там никто, ну, это, она не обращает внимания, тихонечко подкрасила, криво, не криво, неважно. Это была женщина. И в это мгновение она хотела быть очаровательной, привлекательной, может быть, для себя самой. И я ее мысленно поблагодарила. Спасибо тебе, ластонька, за это вот необыкновенное такое для меня тихой радости мгновение. Так вот, постоянно бывает момент какой, нас все время куда-то пытается взбодрить, обеспокоить и так далее. Так вот, дьявол называет тишину ужасной силой. Он призывает заполнять жизнь шумом. Шум – единственная самозащита зла от голоса тихой человеческой совести, от тихого Слова Божьего. И когда я консультирую кого-то, а люди себя часто не слышат глубинного, к сожалению. Я вот об этом буду еще раз повторять. У нас очень поверхностная, реактивная жизнь, то, что говорит Антоний Сурожский. Я говорю, ну что в этой ситуации, когда там, допустим, ну, неважно, там, кто-то вас не слышит или относится к вам с пренебрежением, или грубо относится к вам начальник, а вы страдаете от этого. А как вам ваш внутренний голос, ваша интуиция, ангел-хранитель, ваше глубинное «я»? Повторяю, не палата номер 6, не клиника, не психиатрический диагноз какой-то. Люди не слышат себя. Не слышит. А, наверное, это. Я говорю, так это вам общество сказало так. А вы-то себя слышите? Нет? Не слышит. И кажется, трудно без компаса жизни внутреннего идти по этой жизни. Так вот, очень много, повторяю, шума. И если музыка звучит, так хотелось просто услышать. Вот приезжал сюда ребята, квинтет, Вива. Я поблагодарила Бога их. Какие чудесные песни, романсы. Как прекрасно поет. И слезы текли по щекам от этой красоты небесной порой. Вот. Ну, включите вы радио наше. Даже просто пройдите по всем этим каналам, как или по телевизору. Боже мой. Не потому что старая старуха, что называется, там ворчит. Душа просит хорошей влаги для души. Пусть даже полстакана, но чистой родниковой воды. Чистого слова. Романса какого-то, там, где трепетная любовь, там, где много аспектов, много вот стихи у песни, да, или там, или романса, а там много ассоциаций возникает, понимаете? Увы, пока увы. И шумные лозунги текут, ткут легенду будущего, такого, что будет. И только о смерти своей забыл человек. И о зле своем забыл, который нас отвращает, оттягивает, от этого великого мгновения, когда мы заканчиваем жизнь и переходим в вечность. Так вот, я когда была в Сербии, только начался коронавирус, это в 19 году, в январе, еще вот этой вот шумихи этого не было, нас когда не долбали каждую минуту, сколько умерло, сколько заболело и так далее, и так далее. Так вот, я включила, в номере находилась, и включила телевидение. Я ничего не понимала по-сербски, язык отличается от нашего, но я увидела женщину. Она артистка. Она одета, ну, я бы так сказала, ну, обычно. Ей, наверное, лет 55-56. И она, вы знаете, пела песни, вот так тихонечко пританцовывала. Вот как бы, знаешь, одну ножку к другой, платье самое обычное. Думаю, и этим исполнением восхищаются твои сербы? А где Маша Распутина в кружевных трусиках? И там девочка потом пела. Ну, ей, может быть, лет 25. Такую же девочку, скромно одетую, я была когда в Грузии, тоже пела девчушка. Вот. А здесь девочка, она, ну, девушка, лет 25. Они пели от души эти песни. Ее соплеменники вот вкушают эту песню, испытывают удовольствие, наслаждение от тихой музыки. От тихой музыки сердца и души, которые поют о вечном. О любви, о дружбе, о встречах, о расставаниях. Вот этого грохота нет. И я удивилась, как же через себя, через свое ощущение, как же мы далеко отошли от такой музыки. Ну, ладно. Так вот, немножко о тревожности я чуть-чуть сказала. Ну, ладно, человек тревожится и тревожится. Но ведь тревога бывает личностная и бывает ситуационная. Чем отличается другое? Сейчас я не буду тесты говорить, когда я с кем-то встречаюсь, мы тестируем. И внешне человек бывает эпатажный. И он занимается спортом, и куда-то идет, и все куда-то. И в университет поступил православный, к примеру, и диссертацию пишут там, магистерскую, что-то еще. Ну, в общем, во все стороны раздирает, энергии много. Ага, давай тест проведем на тревожность. О, какой высокий уровень тревожности. И человек... Растоньки мои, нисколько не... Я не прокурор, не выношу приговор. Человеку где-то глубинно нехорошо. Он пытается вот за счет их внешних каких-то занятий успокоить свою метущуюся душу и свою тревожность. Так вот, ситуационное. Что это за тревожность ситуационная? Ситуационная, когда вот, ну, неожиданно какое-то событие произошло. Допустим, ну, неважно сейчас что-то. Автокатастрофа на дороге. Первое, ой, сердце заклокотало, потом начинаем уже мозги включать, да, вот там. Или еще какое-то неожиданное событие. Ну, и выходящее из привычного нашего, повторяю, нашего режима жизни. Он всех у нас разный. Те, кто работает в МЧС, и там, где экстремальные ситуации. Те, кто, ребята, там, где очень серьезные, говорят, фу, да это же семечки, какая ерунда. Там, где идут преступника, обезвредить надо или еще что-то. Скажут, ну, мне бы твои заботы, Наталья Федоровна. Я бы даже не обращала внимания, пошел спать бы лег. Вы знаете, сразу вспомнила Ростове-на-Дону, когда ехала сюда. Парни, оттуда он едет. У него все есть, необходимое. Он лежит на мраморном полу и спит. Сотовый выпал. Говорю, дружок, возьми сотовый. А, ладно, достал в карман сумму и спит. Какая нервная система сильная. Устал, безусловно, но я восхитилась этим богатырем, понимаете? Там что, а где подушечка, а где матрас, который нам для нашего позвоночника был бы удобный и так далее, и так далее. Парень такой, ну, метр 90, наверное, ростом. Полюбовалась вот этой мужской силой. Так вот, есть ситуационная ситуация, выбивает нас из седла. Ну, неожиданно, повторяю, в нашем режиме жизни, в потоке нашей реальности, именно нашей собственной жизни. Но бывает личностная тревога. Не знаю что, но все время моя душа, как заячий хвостик, все время трепещет, все время трясется. И это пациенты больницы наши постоянно сидят там в поликлинике, а врачи выписывают новые таблеточки для сердечка, для желудочка, для чего-то еще и так далее. Сейчас я буду читать некоторые вещи. Так вот, что, на что надо обратить на внимание, мои хорошие. В большинстве случаев переживание страха вытесняется из сознания. Первая ситуация, когда мы чего-то испугались, она нам забывается. Вот. И проявляется изолированно на уровне соматической сферы, на уровне органов наших. Нам-то кажется, что сердечко заболело. Или дыхание перехватило, не хватает дыхания, оно у нас учащенное становится. Или желудок заныл. Ну, не знаю, у каждого свое. Идут пятна по телу, например, когда невроз публичного выступления, вот у студентов я видела, покраснение лица, учащенное дыхание, пульс учащенный и так далее. Это происходит еще потому, что забываем первый конфликт, который был когда-то у нас, первую ситуацию, которая вызвала такую реакцию. Это, повторяю, уходит из памяти, уходит в подсознание наше. Так вот, внешне больные, которые страдают тревожностью, они выглядят бодрыми, подчеркнуто упорядоченными. Это перфекционисты, например. Не имею права на ошибку. На работе прекрасные исполнители. Ну вот, скажем так, я уже говорила, это бред совершенства заболевания. Сразу не ставлю диагноз, это такое домашнее у меня кухонное, что я говорю, вот, житейское, да? Я не имею права. Ой, и так далее. Там у меня там что-то подгорела каша или что-то еще. У меня дома там не вымыт унитаз или что-то. Полноте. Всего невозможно на пятерку сделать. Но наша самооценка, она заниженная. То есть вот наша амбициозность, мы все хотим сами сделать. Я уже говорю, столько на себя порой женщины. Я про женщин, мне как-то вы ближе, потому как я сама женщина. Мужчины считают, я уже говорю, что они как Наполеон. Им не надо консультанта. Не-не-не-не. Она коньячком заглохнет или жену бросит, которая надоела, на молоденькой женится, и все дома. Или машину поменяет, или там пойдут тренироваться, или в бассейне где-то. Поматеряться в гараже где-нибудь. И кажется, что тревога ушла, и все, они сами себя излечили. Ну, ладно. Бог им судья и Бог им помощник в этих делах. Так вот, они умело, эти люди, которые тревожны, умело скрывают свои страхи. Причем нередко посредством молодцеватой и утрированной мужской манеры держаться. Если у женщины машина, она сядет на машину и будет гнать 230, если позволяет дорога. Они будут тренироваться. Это неплохо, мои хорошие. Пожалуйста, пусть ходят в спортивный зал. Пусть они тренируются. Вот эти часто женщины, машина, говорю, они стараются там, ну, что-то сделать, ремонт, менять квартиры, там, обои, что-то. Они сами активность. А глубина, они одиноки. Глубина. Может быть, она замужем. Может быть, не замужем. А глубина одиночек поговорить не с кем по душам. А в головном мозгу центр тревожности. Женщина так создана была Богом, что она всегда нуждалась, Ева всегда нуждалась в Адаме. И на любые условия женщина тогда идет, чтобы только он не уходил. А в голове центр тревожности. А вдруг уйдет? И надо как-то его заманить, удержать. А может, ребенка еще родить одного? А может быть, еще ему дать... Он машину хочет купить? Может быть, снять с книжки, накопленной там за 20 лет, какую-то сумму? Не уходи, побудь со мной. Потому что центр тревожности, который у женщины есть, он выделяет свои какие-то, не знаю, флюиды, там, волны. В этом деле тундра. Так вот, если посмотреть, в свое время Димитр Благой, литературовед, писал, анализировал «Горе от ума» произведения. Почему Софья, эта умница была, светская красавица, московская, невеста на выдане, причем с блестящим преданным, почему же она выбрала себе Молчалина, который будет ей изменять, который будет прогибаться на работе, будет карьеристом, заведет, может быть, второй тайный брак на стороне, что мы часто это видим и так далее. Вот. Почему она его выбрала, а не Чацкого? А Чацкий, вы знаете, как 380 вольт. Сердце горячее, но рамок нет там. И потом в революцию пойдет еще куда-нибудь, и всегда ей будет с ней неспокойно, с ним, с Чацким. Хотя сердце открытое. Хотя горячая душа, понимаете, отзывчивая. А потому что женщине нужна стабильность. Это не я говорю, это Благой говорил. Дмитрий Благой, литературовед. Потому что женщине нужна стабильность. Мы такими созданными. Получается, что в поведении тревожных людей есть скрытый, латентный страх. Потерять свое лицо, выпасть из социальной роли. Например, я сейчас главный бухгалтер, а кем потом я буду? Если мне начальник, скажу правду, мне начальник рассчитает, и что я буду делать? Хоть какой пьяница, да я с ним буду жить, чтобы не потерять статус, что я замужняя женщина. Так мне одна говорит моя хорошая знакомая, который муж, ну, страшно уже алкоголик. Вот. Держимся за этот статус. То есть женщина боится потерять лицо, независимо от того, проявляет ли она агрессивное поведение или слабость. А вот если ретроспективно посмотреть в прошлое, я прошу говорю про женщин. Ну, у мужчин тоже есть, и консультировала, у мужчин есть. Если ретроспективно посмотреть в прошлое и проследить развитие личности, теперь уже взрослой девушки, женщины, то можно обнаружить, что в своем моторном и эмоциональном развитии, а моторное, такие дети обычно были скованы в движениях. Вот я сейчас на Кубани, меня судьба свела с одним мужчиной. Он... Ну, психологическая жертва. Он не имел пока, жилье потерял. Моя знакомая ему дала комнату, где он живет. Спина согнутая, опущенная головка, как у решетников, опять двойка, человеку за 50. Походка показывает. Внутри неуверенный. Боится чего-то. Понятно, да? Это из детства идет. А это же мужчина. А это не выросший боязливый ребенок. Выросший по годам, а внутри психологически не повзрослевший, не заматеревший. Так вот, моторный компонент. Боится лишнее слово сказать такой ребенок. Боится сдачу сдать кому-то или стукнуть. Ну, какое-то движение такое. Вот, в двигателем отношений такой ребенок, если поговорить ретроспективно, то был зажатый. Или эмоционально. Боялся сказать, что переживает, либо, наоборот, был агрессивный, кричал, топал ногами. То есть боялся, значит, по отношению к родителям и к другим людям, эти больные оставались зависимыми, не могли достигнуть самостоятельности. Так, ну давайте мы еще дальше поговорим с вами о том, что же делать с этой заразой, с этой бедой, с этой тревожностью. Как же нам научиться радостно жить, спокойно, смело, заглядывая в светлое будущее и в такое же незатемненное наше настоящее. Оно тоже светлое. Всего доброго.